продолжаем читать слово о трезвении преподобного Исихия. И сегодня мы поговорим о одном неизбывном и, исходя из слов Христа, важнейшем аспекте духовной и, как это все у Исихия, трезвеннической жизни. Два абзаца прочитаем, 112 и 113. Они как бы вытекают один из другого, по сути дела, один продолжает другой. Образ внешних чувственно-телесных подвигов есть Ветхий Завет, а Святое Евангелие, которое есть Новый Завет, есть образ внимания или чистоты сердечной. И как Ветхий Завет не доводил до совершенства, не удовлетворял и не удостоверял внутреннего человека в деле богоугождения, ничтоже Бог, говорит апостол, совершил есть закон, а только грубые преграждал грехи, отсекать от сердца помыслы и пожелания порочные для сохранения сердечной чистоты, что есть евангельская заповедь, выше, чем, например, запрещение исторгать око или зуб у ближнего. Так разумей и о телесной праведности, и телесных подвигах, о посте, говорю, и воздержании, спании на голой земле, стоянии, бдении и прочих, коими подъемлются обыкновенно из-за тела, и страстную часть тела успокаивают от греховных движений. Хорошо, конечно, и это все, как сказано и о Ветхом Завете, что добр закон, потому что служит к обучению внешнего нашего человека и к охранению от страстных дел. Но подвиги эти не суть охранители и от грехов мысленных или возбранители их, то есть не сильны избавить нас от зависти, гнева и прочего. А чистота сердечная, то есть блюдение, хранение ума, коего образом служит Новый Завет, если соблюдается нами как должно, все страсти и всякое зло отсекает от сердца, искореняет из него, и вместо того вводит в него радость, благонадежие, сокрушение, плач, слезы, познание себя самих и грехов своих, памятование смерти, истинное смирение, безмерную любовь к Богу и людям и божественное рачение сердечное. Здесь есть замечательная мысль о внешнем и внутреннем делании. И эта мысль очень точна, глубока, очень важна. И дело вовсе не в сопоставлении внешнего и внутреннего с подразделением на Ветхий и Новый Завет, потому что и те заповеди о любви к Богу и о любви к ближнему, и слово о смирении, кротости, и слово о послушании, и святости, и смирении, все это есть и в Ветхом Завете, о заповеди, о всесовершенной любви к Богу и возлюби ближнего своего, как самого себя, буквально цитаты из Ветхого Завета. Поэтому дело не в самом его сопоставлении с заветами, не богословской своей составляющей важно это слово, а именно рассуждением о внешнем и внутреннем. Внешнее ведь это не только подвиг внешний, скажем, относящийся к телу. Это вообще то, что мы обычно делаем, наблюдая свое внешнее состояние, наблюдая за своим внешним поведением, то, что можно увидеть, то, что можно измерить количественно в первую очередь. Это и помянутые здесь и поклоны, и пост, и бдение. Это и количество прочитанных молитв или акафистов, это и количество причащений, нами совершаемых, это и одежда, которую мы носим, и внешние манеры, правила поведения, дома или в храме, некоторые внешние атрибуты, благочестие, скажем, иконы в большом количестве или просто старинные, красивые, лампады перед ними, свечи, аромат в доме. Вот там исполнение предписаний, связанных с праздниками, исполнение устава, касающегося там богослужебных каких-то указаний. Вот все это есть, по сути дела, внешне. И мы знаем, мы очень хорошо понимаем, ну или правильнее сказать, мы совершенно отчетливо и хорошо должны понимать, что вот это внешнее, оно с неизбежностью приводит к мнению о себе. Мы это видим на фарисеях. Ведь фарисеи то и делали, что исполняли внешние предписания. Да, они ссылаются на закон, но тот же Христос упрекает их в том, что закона-то они не исполняют. Они, у них в законе есть, скажем, вот Христос приводит несколько фрагментов о том, что «Чти отца и мать твою», а они выбрали другую заповедь и отдают Богу то, что, чем должны были бы накормить своих родителей. И таким образом некое попечение о храме сверхдолжное, которое не является божественной заповедью, они нарушили божественную заповедь о почитании отца и матери. То есть получается, что фарисеи, они и есть люди, осуществляющие внешнее предписание, внешнее предписание закона, именно потому, что они понятнее, их удобнее. Ну, скажем, что такое вот «чти отца и мать твою»? Да можно долго дискутировать, думать, а стоит ли почитать вот мою мать, а стоит ли почитать моего отца, а что значит почитать, вот это я почитаю или не почитаю, а это вот я это правильно делаю, это неправильно. А тут пошел просто, бросил какую-то сумму в церковную кружку, да и все. Все понятно, все просто. На храм пожертвовал, причем пожертвовал много в этом месте. Вообще классно, хорошо так пожертвовал. Вот, поэтому я надеюсь, что у меня все будет хорошо. А родителей надо каждый день чтить, каждый час, каждую минуту. И непонятно, как это, а главное, удостоверение о том, что ты все сделал правильно, нет. Потому что ты, скажем, вот пришел, денежку в храм положил, и у тебя сердце радуется, довольно. Все нормально, все просто. А с этими родителями вроде чтишь, а они ворчат. Вроде почитаешь, а они сердятся. Вроде как любишь и заботишься, а они не благодарят тебя. Радости никакой не имеешь. Вроде столько сил положено, столько конфликтов преодолено, какие-то искушения пройдены, а ты порадоваться не можешь. Хотя вроде всеми силами старался чтить отца и мать твою, исполняя, скажем, только эту заповедь. А с кружкой так все вот проще гораздо. И, например, ясно, что надо соблюдать там, ну, возьмем среду и пятницу. Вот, соблюл, хорошо, доволен. Соблюл пятницу, еще раз хорошо. Все доволен, все просто, среду постись, пятницу постись. А, скажем, люби молиться за обижающих вас. Вот, за кого именно? За каждого обижающего? Да как совсем не хочется. А какой в этом смысл? А зачем молиться за обижающего человека? Вот, что от этого будет? Что он все равно, вот я молился, целый час молился, а толку никакого нет. Он как злился на меня, так и злится. Я как злился на него, так и злюсь. Ничего не происходит. Что мне делать теперь? Непонятно. Непонятная заповедь, ее трудно исполнить. Ты должен сердце сломать, лоб разбить об эту заповедь. А количество чего-то отданного, прочитанного, исполненного, вот, оно просто, оно понятно, оно сразу дает утешение, сразу дает тебе ощущение, что ты все сделал правильно, оно успокаивает твою совесть. Тебе становится легче, понятнее жить дальше. И вот по этому пути фарисеи-то ведь и пошли. Они ведь и есть люди, которые осуществили внешнюю праведность. Они только и делали, что все выискивали в Священном Писании, как правильно делать, как правильно принести жертву, как правильно одеть одежду, как, какие правильные слова там должны быть написаны, как поклониться, как вымыть руки. Они же все эти внешние предписания исполнили, были уверены, что они исполнили весь закон. А Христос, он пришел, говорит, вообще закона не исполняли. Вы Бога любите? Нет. Вы людей любите? Нет. Вы святы? Нет. Вот. Чем вы тогда отличаетесь от всех остальных людей? Ничем. Только тем, что вы можете предъявить список касательно того, что сколько вы сделали для, вот, для спасения, скажем так. Сколько вы всего выполнили. Это вы готовы сказать, готовы показать, но внутреннее, но каким было, таким и остается. И вот фарисеи, собственно, это и есть люди, положившие основание на внешнем благочестии. И вот это внешнее благочестие, оно с неизбежностью, как закон всемирного тяготения, с неизбежностью приводит к мнению о себе. Потому что, сопоставляя свое благочестие с благочестиями других, я вижу, что я очень сильно от них в лучшую сторону отличаюсь. Сопоставляя себя, сравнивая себя с другими, я понимаю, что, во-первых, я лучше многих, очень-очень многих людей. Это уже внушает мне чувство какое-то вот такое возвышенное, восторженное. А с другой стороны, я понимаю, что я день и ночь забочусь о том, чтобы исполнить, пусть внешне, но исполнить предписание Божье. То есть день и ночь я забочусь о том, чтобы служить Богу, и это меня, конечно, не может не радовать. И в результате получается вот это самое мнение о себе, которое приводит к известным следующим результатам. Во-первых, неизбежно у человека появляется высокомерие и гордость. Во-первых, я исполняю заповеди, я служу Богу своему, я лучше многих. Я, естественно, начинаю гордиться, естественно, начинаю превозноситься над другими людьми. Это неизбежно приводит, второе, это неизбежно приводит к лицемерию, потому что, заботясь только о внешнем, мы упустили внутреннее и не видим, что внутри мы совсем не такие, какими нужно быть христианам. Вот. Другое дело, что мы научились за все это время себя оправдывать. И оправдываем себя именно внешним благочестием. Ну, скажем, вот человек, который читает по 2-3 кафизмы в день. Читает, все регулярно, много-много лет читает. Но при этом, как только кто-то ему делает замечание, он взрывается, злится, начинает гневно возражать на это. Он понимает, что внутри у него нет любви, он понимает это. Он понимает, что он гневный и вспыльчивый. Он все это понимает, естественно, как можно это не видеть. Но он себя оправдывает, зато я читаю по 3 кафизма. Не может быть, чтобы я 3 кафизмы читал. Да, да, конечно, я грешник, но за 3 кафизмы, за 4, Бог меня спасет. Я грешник, я не отрекаюсь, да, я грешник. Я злюсь, да, я вспыльчивый, но я же читаю псалтырь. Я уверен, что за эту псалтырь Бог меня помилует. Это вот первый вид оправдания. Второе, вот, ну а что вы хотите? Я читаю кафизмы, и бесы меня искушают, естественно. И поэтому, когда я перестаю читать кафизмы, они ко мне подходят и начинают меня крутить, чтобы вот отомстить мне за то, что я читаю псалтырь. Это более распространенная точка зрения. Многие так считают, что если они хоть что-то там, скажем, 20 молитв Иисуса прочитали, сейчас бесам будет мстить. Если они там кафизм прочитали, бесам будет мстить. Если они акафист прочитали, особенно если Успение Божьей Матери, непременно будут мстить. И поэтому человек, когда у него внутри раздрай, когда внутри нет мира, когда внутри он весь страстный, он всегда себя оправдывает, именно внешним делом. И поэтому он лицемерит. Раз он знает, что внутри у него гадость, А внешним он себя оправдывает, он лжет, он лицемерит, он притворяется. Внутри он человек злой, но он хочет, чтобы производить впечатление благочестивого человека. Вот это естественно, а лицемерие – это, по сути дела, служение лжи. И, естественно, через служение лжи ты попадаешь под воздействие князя тьмы. Таким образом, получается, что если ты лицемеришь, то ты мало того, что попадаешь под обличение фарисеев, которые сказал не раз и не два Христос, ты становишься действительно полноценным служителем сатаны, потому что лицемерие именно это к этому состоянию человека и приводит. Ну а третье, что происходит с человеком, он, естественно, считая себя лучше других, он осуждает грешников. Потому что он-то может это сделать, он-то не пьет, а они пьют. Он-то воздерживается от объедания, они не воздерживаются. Он-то молится, а они нет. Он естественным образом их судит за то, что они грешники. Ну, собственно говоря, все понятно, все просто. Он осуждает их. Но осуждая, он же знает, что нарушает заповедь. Ведь он же читал Священное Писание и даже гордится тем, сколько глав он читает Священное Писание, или сколько вообще раз он прочитал Священное Писание Нового Завета. Но он все равно знает, что осуждать нельзя. Но он опять-таки оправдывает себя внешним. Вот. Или там, я не в осуждении, а в рассуждении. Вот. Разные находят, как бы, норки, разные выверты, для того, чтобы ему тем или иным способом, доступным для него, обосновать, что в его осуждении нет ничего плохого. Он понимает, это всегда так сделал. То есть, когда ты живешь внешним, ты за счет внешнего всегда найдешь возможность, способ доказать, почему ты такой, ну вот, внутренне плохой. И всегда сказать, что, ну да, пусть я такой, но зато я делаю то-то, то-то, то-то. И если уж мы осуждаем грешников, как и фарисеи это всегда делали, то с еще большей как бы раздраженностью мы осуждаем тех, кто грешников смеет любить. Вот, если грешники, они еще как-то, ну вот, просто по факту они плохие, они грешники, они хуже меня. Поэтому, скажем, осуждать я их осуждаю, ну, даже если не осуждаю, там уж как-то специально языком, то я же знаю, что они хуже меня. А они не раздражают меня, я их просто презираю, но больших страстей, бунта страстей они не вызывают. Совсем другое дело, когда появляется человек, который любит грешников. Христос любил грешников, Иоанн Кронштадтский любил грешников, многие другие. И эти люди начинают вызывать раздражение, более того, ненависть, потому что, глядя их, мы начинаем понимать, что грешников можно любить, а я не люблю. И тогда у меня начинается скрытая, напряженная работа мысли, что-то тут не так. Что-то где-то тут не так. Не может нормальный человек, как я, любить грешников. Он любит их либо притворно, для того, чтобы произвести впечатление на других, либо он, скажем, вообще ничего не понимает в любви, либо он сам, попросту говоря, такой же грешник. Я-то праведник, меня грешник раздражает. А его грешники не раздражают, значит, он тоже грешник. Значит, у него есть какие-то скрытые грехи, надо их найти. Не может нормальный, праведный человек любить грешника. И поэтому вот человек, любящий грешника, вызывает у них особую злобу, ненависть, как это мы и видим в истории со Христом. Но самое главное, это все, в принципе, общее рассуждение, которое мы можем вынести и на основание рассуждения по евангельскому тексту. Самое главное, о чем новизна и исключительность представлений преподобного Исихия в отношении как раз внутреннего и внешнего делания, это то, что он указывает, почему внешнее благочестие приводит к тому, что ты делаешься гордым, высокомерным, что ты лицемеришь, и что в конце концов ты начинаешь не любить грешников и тех, кто любит грешников. Ведь подвиг внешний может научить нас воздержанию от еды. Ну вот, я повторю эти слова. Потому что внешний подвиг служит к обучению внешнего нашего человека, к охранению от страстных дел. Но подвиги эти не суть охранители от грехов мысленных или возбранители их, не сильны избавить нас от зависти, гнева и прочее. То есть подвиг может научить нас воздержанию от еды, может научить воздержанию от вина, может уцеломудрить и помочь овладеть похотью и всеми другими телесными страстями. Но он не может, естественным образом, он не может ничего сделать с теми страстями, которые гнездятся не в теле, и которые никак с плотью не связаны. Эти внешние подвиги никак не могут коснуться моей души. Ведь они попросту, ну, не могут, понимаете? Не то, что они недостаточны, это все равно, что вы хотите выучить физику и пошли в спортзал. Нет, спортзал – замечательная вещь. Тренируйтесь, это здорово, это замечательно, но знанию физики это не прибавит. Или, скажем, учить китайский язык в бане. Бань тоже хорошо, но к китайскому языку отношения не имеет. Вот так и тут. То есть внешне оно не приводит поклоны, бдения, прочитанные молитвы, там, количество посещений храма, количество причастия. Ничего не дает для внутреннего человека, для того, чтобы победить внутренние страсти. Они и остаются. Зависть, обиды, тщеславие, гордость, там, все вот эти внутренние страсти, они так и остаются, потому что они не телесны, они не связаны с телом, они связаны с состоянием нашего сердца, а мы работаем с телесными страстями. То есть они потому, телесное делание, внешнее делание, оно потому и приводит к гордыне и лицемерию и ненависти, что оно не работает по исцелению сердца от этих страстей. Поэтому и нужно внутреннее делание, ибо только так сердце очищается от страстей душевных. Поклоны в этом просто не помогут. Поклоны не помогают от страсти гнева, как псалтырь не помогает от зависти, или, скажем, пост не исцеляет тщеславие. Для этого нужно внутреннее делание, делание трезвенническое, в котором, в очередной раз повторяю это скажу, молящийся, призывающий имя Христово ум, спускается в сердце и очищает там, молясь внутри сердца, очищает от тамошних страстей, которые гнездятся. И очистив сердце, призыванием в сердце, умом, стоящим в сердце, имени Иисуса Христа, исцеляет от страстей, и ум встает на страже своего сердца для того, чтобы ни один страстный помысел не проникнул. Вот это и есть борьба, внутреннее делание, борьба с душевными страстями. И поэтому внешнее неизбежно приводит к страстности человека, потому что страстность человека не врачует. Thank you.